Глава 11. О глупый! Ведь король над королями приказ свой на скрижалях написал, чтоб ты не убивал, и ты приступишь его закон в угоду человеку? Оберегись! Его рука карает, и на ослушника ложится тяжело. Шекспир. Король Ричард III. Отряд индейцев, в который довелось попасть у Атауа, еще не вступил на тропу войны. Это было видно хотя бы из того, что в его состав входили женщины. То была небольшая часть племени, отправившаяся на охоту и рыбную ловлю в английские владения, где ее и застало начало военных действий. Прожив таким образом зиму и весну, до некоторой степени за счет неприятеля, иракезы решили перед уходом нанести прощальный удар. В маневре, целью которого было углубиться так далеко во вражескую территорию, также проявилась замечательная индейская прозорливость. Когда гонец возвестил о начале военных действий между англичанами и французами, и стало ясно, что в эту войну будут вовлечены все племена, живущие под властью враждующих держав, упомянутая нами партия иракезов кочевала по берегам озера Онейда, находящегося на 50 миль ближе к их собственной территории, чем Глимерглаз. Бежать прямо в Канаду значило подвергнуться опасности немедленного преследования. Вожди предпочли еще дальше углубиться в угрожаемую область, надеясь, что им удастся отступить, передвигаясь в тылу своих преследователей, вместо того, чтобы иметь их у себя за спиной. Присутствие женщин делало необходимой эту военную хитрость. Наиболее слабые члены племени не могли бы, конечно, уйти от преследования врагов. Если читатель вспомнит, как широко простирались в те давние времена американские дебри, ему станет ясно, что даже целое племя могло в течение нескольких месяцев скрываться в этой части страны. Встретить врага в лесу было не более опасно, чем в открытом море во время решительных военных действий. Стоянка была временная, и при ближайшем рассмотрении оказалось всего-навсего наспех разбитым бивуаком, который был, однако, оборудован достаточно хорошо для людей, привыкших проводить свою жизнь в подобной обстановке. Единственный костер, разведенный посредине лагеря у корней большого дуба, удовлетворял потребности всего табора. Погода стояла такая теплая, что огонь нужен был только для стряпни. Вокруг было разбросано 15-20 низких хижин, быть может, правильнее назвать их шалашами, куда хозяева забирались на ночь и где они могли укрываться во время ненастья. Хижины были построены из древесных ветвей, довольно искусно переплетенных и прикрытых сверху корой, снятой с упавших деревьев, которых много в каждом девственном лесу. Мебели в хижинах почти не было. Возле костра лежала самодельная кухонная утварь. На ветвях висели ружья, пороховницы и сумки. На тех же крючьях, сооруженных самой природой, были подвешены 2-3 оленьи туши. Так как лагерь раскинулся посреди густого леса, его нельзя было окинуть одним взглядом. Хижины одна за другой вырисовывались на фоне угрюмой картины. Если не считать костра, здесь не было ни общего центра, ни открытой площадки, где могли бы собираться жители. Все казалось потаенным, темным и коварным, как сами иракезы. Кое-где ребятишки перебегали из хижины в хижину, придавая этому месту некоторое подобие домашнего уюта. Подавленный смех и низкие голоса женщин нарушали время от времени сумрачную тишину леса. Мужчины ели, спали или чистили оружие. Говорили они мало и держались особняком или небольшими группами в стороне от женщин. Привычка к бдительности и сознание опасности, казалось, не покидали их даже во время сна. Когда обе девушки приблизились к лагерю, Хэтти тихонько вскрикнула, заметив своего отца. Он сидел на земле, прислонившись спиной к дереву, а непоседа стоял возле него, небрежно помахивая прутиком.